Кто посмел? Дмитрий Феоктистович Блохинцев стал кардиналом Союза Девяти Неизвестных благодаря протекции координатора Союза. Бывает и такое. Кардиналы тоже люди, хотя и обладающие экстраординарными способностями. Посвящение первой ступени внутреннего круга он прошел еще в 1953 году 20 века, в год смерти Сталина, будучи инженером в лаборатории Паршина «Воздействие на человека электромагнитного излучения». В 1972-м стал кандидатом технических наук, работая в Арзамасе-16, а в 1985-м переехал в Новосибирск, где получил степень доктора наук за исследования в области психотронных методов воздействия на психику человека. Знаменитый глушак, гипногенератор УДАВ, был разработан на основе его исследований. Но координатор Союза, тогда еще 19 неизвестных, а не 9, предложил его кандидатуру взамен погибшего кардинала. Чернобыль, тушение пожара, попытка заглушить реактор – не из-за этих всем известных работ. Дмитрий Феоктистович, помимо всего прочего, занимался разработкой геометрии социума, создав теорию психогеометрических отношений разных человеческих каст, а также разработал гипотезу рассудочного развития человечества с доминирующим иррациональным прямым осознанием мира. Именно он вплотную подошел к обоснованию высказываний таких мыслителей, как Вернадский, Фролов и Успенский, что Homo sapiens не венец природы, а промежуточное эволюционное звено. Для этого Дмитрий Феоктистович рассчитал формулу кубов авторитета и адаптаций, работающие в условиях эволюции соборных систем, одной из которых являлся человек. По этим формулам гибель современной человеческой цивилизации была неизбежна, потому что развивалась она согласно кубу авторитета, использующего законы распространения. Задачей куба было разворачивать внутренние процессы вовне, изменять внешние структуры. Человечество же могло выжить, только применяя законы куба адаптации, работающего в режиме приспособляемости. Задачей этого куба было соотношение внутренних процессов с внешними влияниями посредством изменения внутренней структуры. Иными словами, человек мог рассчитывать на выживание, лишь изменив себя. Став кардиналом, Дмитрий Феоктистович некоторое время продолжал заниматься чистой наукой, изучая колебания социума в глобальном масштабе. Не будучи посвященным во все тайны хранителей круга, он сумел вывести уравнение стохастической деформации реальности под воздействием коррекционной деятельности союзов неизвестных, после чего был замечен не только координатором Российского союза ББУ СНГ, но и куратором союзов мира Хуаном Кресло, занимавшим официальный пост генерального секретаря ООН. Кресло предложил ББУ СНГ рассмотреть повышение статуса кардинала Блохинцева до вице-лидера и предложить его кандидатуру для посвящения в ранг помощников-хранителей. ББУ СНГ не принял предложение, сославшись на неопытность Блохинцева и отсутствие у него стремления к поэтапному прохождению пути круга. Дмитрий Феоктистович зачастую игнорировал некоторые рекомендации йоги Видьи, кодифицированной системы из 8 ступеней самореализации, и не всегда выполнял махаврата-ямы, то есть моральные обеты и заповеди, ахимса – ненасилие, сатья – правдивости, брахмачарья – воздержание, а также законы ниямы, правила самоочищения, такие как тапас – аскетизм и ишвара-пранидхана – посвящение всех своих действий Творцу. Он не отрицал значимость пратьяхары, контроля над умом и чувствами, но считал, что волен заниматься тем, что ему нравится делать. И в этом он более других кардиналов был близок к отцу человечества, монарху тьмы. В конце 90-х годов Дмитрий Феоктистович вдруг почувствовал вкус к прямому вмешательству в дела, корректируемого союзом социума. Он с удовольствием откликнулся на призыв координатора собрать сход Союза в Москве и даже поучаствовал в охоте на непосвященного Соболева, реально угрожающего стабильности Союза. Однако захватить Соболева не удалось. Тот ушел в розу, поддерживаемый посвященными отступниками. Угроза была как будто ликвидирована, и Блохинцев вернулся в Новосибирск, чтобы вплотную заняться решением своих личных проблем. Теперь его заинтересовал вопрос абсолютной власти, опирающейся на знания бездн. Он задумал образовать свой собственный союз, использующий силы, недоступные нынешнему Содружеству Неизвестных. Жил Дмитрий Феоктистович в Академгородке на улице Золотодолинской, имея стандартную трехкомнатную квартиру. Семьи в настоящий момент у него не было. Последняя жена ушла 1.5 года назад, разочаровавшись в муже. А вообще, женился он 4 раза, хотя детей ни от одной жены не имел. Таков был характер Блохинцева из 4 составляющих Пурушартхас, цели человеческой жизни по буддизму. Он пестовал только 3. Артха, приобретение, кама, удовольствие, и мокша, освобождение. 4-ю составляющую, по важности идущую на первом месте, дхарму, обязанность, он предпочитал обходить. Поэтому предать кого-нибудь, в том числе женщину, для Дмитрия Феоктистовича не представляло проблемы, ибо он не считал себя связанным никакими клятвами, а тем более клятвой верности. Поэтому и друзей у него не было никогда, только приятели или сотрудники. А еще был у Блохинцева пунктик «Охота». Ни от чего он не получал большего наслаждения. Ничто его не возбуждало так, как охота на зверя, особенно крупного. Скорее всего, не существовало на земле вида животных, не считая разве что лохнесского монстра, на которого бы не охотился Дмитрий Феоктистович. В Танзании он бил из карабина слонов, в Нигерии – львов, в тропических лесах Амазонии ловил удавов – боа, в Чаде безжалостно убивал разрывными пулями носорогов, охотился на крокодилов, пум, ягуаров, барсов, буйволов, горилл, дельфинов, акул, китов и так далее и тому подобное. Не брезговал он и живностью родной Сибири, отстреливая лосей, кабанов, волков, медведей и других более мелких представителей местной фауны. Причем делал это не ради пушнины или мяса, а просто ради развлечения, никогда не соблюдая сроки охотничьих сезонов и запросто переходя границы заповедников. Задержали его инспектора-охотоведа лишь раз, когда он за один выход в лес убил 23 лося, но спустя сутки выпустили. Связи кардинала Союза 9 неизвестных уходили высоко в небеса, в правительство и администрацию президента. Вряд ли кто-нибудь из представителей официальных властей мог бы определить пределы поруки Блохинцева. В лесах под Новосибирском была у Дмитрия Феоктистовича своя охотничья заимка, построенная, естественно, на государственные средства – по последнему слову техники, отвечающая всем мировым стандартам. Одноэтажный коттедж, сауна, подземный гараж, подстанция с собственным генератором и даже радиопередатчик с выходом на спутниковую связь. А также вертолет, 2 вездехода, склад, охотничий арсенал в 40 стволов. Пользовался этим богатством он в основном в одиночку, изредка приглашая кого-нибудь из приятелей, мэра Новосибирска, прокурора области или же академика Носова, директора Сибирского отделения Академии наук. На охоту, ставшую в его жизни последней, Дмитрий Феоктистович пригласил на сей раз только молодую женщину, певицу из Москвы, приехавшую в Новосибирск на гастроли. Случилось это в середине мая. Выехали после обеда в среду, чтобы засветло попасть на заимку. Мило беседовали всю дорогу, свободно находя общие темы. Дмитрий Феоктистович был сведущ не только в областях науки и техники и умел заинтересовать даму светскими разговорами. На заимку прибыли в начале 7 вечера, переоделись в охотничьи костюмы из гардероба хозяина, и Блохинцев повел гостю показывать окрестности своих владений. Обычно его сопровождали 8-10 человек личного манипула, выполняющие роли охранников коттеджа, телохранителей, загонщиков, охотников и подсобных рабочих, но на этот раз он взял всего лишь 4. Трудно сказать, что на него повлияло: обаяние ли красивой женщины, уверенность в своих силах, отсутствие видимой опасности, весеннее расслабление или что-то иное. Однако в тот вечер он не взял с собой даже ножа, не говоря об огнестрельном оружии, собираясь просто погулять недалеко от охотничьего домика, полюбоваться природой и довести гостью до восторженного состояния. Вечер середины мая в здешних краях не самое лучшее время для прогулок. Обычно температура днем не поднимается выше 15 градусов, но все же в известном смысле гуляющим повезло. В лесу было сухо, легкие облака не прятали солнце, ветер стих, и вечер был чудесен, напоенный ароматами пробуждающейся природы, трав, молодых листьев и хвои.